Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев.
Сосны, опьяняющие, как вино, воздух, море, рожденный город окрестили в честь своего основателя Атталеи. Захватившие город крестоносцы переименовали его в Саталию. Ныне известное имя город обрел, попав в XIII веке под власть султана Аладдина, который обратил Анталию в свою зимнюю резиденцию.
Голоса Антальи во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Я уступаю эфир Тамаре Леленковой.
Современное понятие «редкая книга» подразумевает издание антикварное, но так было не всегда. В советские времена редкими книгами являлись почти все неодобренные властью издания, на которых, собственно, и выросла значительная часть российской интеллигенции. Получилось так благодаря книжным спекулянтам, дилерам, как теперь говорят, которые на свой страх и риск за приличные вознаграждения утоляли духовный голод советских граждан. Интерес к этому занятию появлялся, как правило, из того же книжного дефицита. И многие современные антиквары принадлежат к числу тех самых книжных спекулянтов, за которыми охотилась советская милиция. К ним относится и мой первый собеседник, автор детективных романов, в числе которых «Смерть в кожаном переплете» Михаил Климов.
Мне было лет 20, и меня заинтересовали всякие философские вопросы, поскольку книг по философии в то время почти не существовало, а те, что существовали, были почти невозможно достать, то, покупая одну, приходилось искать деньги на вторую, и пришлось торговать книгами, чтобы покупать книги. Когда попадало что-то и в магазинах, в основном, конечно, с рук на Кузнецком. Ну и возле почти каждого магазина букинистического стояли будущие мои коллеги, и я что-то иногда покупал у них. Философское наследие такая была серия, читал Платонов, Гегеля, древнекитайскую, древнеиндийскую и так далее. Когда я более-менее все прочитал, я понял, что книжки кончились, а интерес остался.
На тот момент философия дорого стоила?
По тем деньгам, да. Скажем, 5 томов Платона стоили 75 рублей. Это была зарплата секретарши. Материализм стоил дешевле. А я в тот момент был студентом. У меня была стипендия 40 рублей. Я, собственно, ведь совсем перестал заниматься новыми книгами, потому что попал на 10 суток по статье 154, часть 1. Мелкая спекуляция. Причем мне повезло, потому что я купил какие-то книжки в магазине, пришел на рынок, продал, заработал свои 4 или 5 рублей. Почему-то мне кажется сейчас, что это был Руссо. И у меня была такая привычка, я только получал деньги, я тут же уходил с этого места, потому что было боязно, что кто-нибудь из погононосителей тут же тебя и примет. Как выяснилось, в этот день была блава. И брали всех подряд. И я ушел от оперов, не зная сам, что я от них ушел. Хотя, конечно, сегодня я оглядываюсь назад, думаю, вот интересно, какой надо было иметь голову, чтобы продать человеку заведомо неинтеллигентного вида Руссо. И я ушел с рынка, вернулся через 20 минут, стал, начал продавать следующую какую-то книжку. И вот тут меня приняли уже окончательно. И спасло меня то, что сумма прибыли с этих моих двух книг не превышала 20 рублей. Потому что если больше 20 рублей, то я попадал под статью 154, часть 2. Не мелкая спекуляция, а просто спекуляция. Третья часть была в особо крупных размерах, и это уже была конфискация, по-моему, до 15. Вторая, по-моему, до 7, а первая была до года условно. И меня приволокли в отделение и дали мне 10 суток. Нас возили на работу в Москву. Кто-то попадал в дворники, кто-то попадал на Бабаевскую кондитерскую фабрику, ел там сгущенку. Это уже один раз было, это было очень хорошо и вкусно. А некоторых возили в типографию «Красный пролетарий», что, в общем, надо было, конечно, придумать, книжников отвезти в типографию, которые там тут же установили какие-то контакты, и, выйдя с этих суток, прямиком направились к типографии, получая, значит, заказанный товар. А, опять же, по формуле статьи УК, повторные в течение года, все равно можно было получить срок. Я год ничем не занимался, но иногда возникал, ходил по городу, разговаривал со своими знакомыми, и один из них мне объяснил, что я идиот, что я занимаюсь современными книжками, потому что на них написано сзади, сколько они стоят, и твоя прибыль высчитывается довольно просто. А со старой книгой все было гораздо сложнее. Каталоги тоже были, но они охватывали процентов 10. А если ты купил книгу некаталожную, то доказать, что ты ее продал и заработал, можно было только одним способом. Если тобой шли кинооператор и снимал момент покупки, потом момент продажи, И еще где-нибудь я должен был обмолвиться о том, что я хочу с этой книги заработать денег.
Но цели у покупателей разные. Новую книгу, ну, если есть такой автор, да, покупают, как правило, чтобы читать. Старую книгу, если есть переиздание, покупает ценитель.
Это сегодня. Тогда люди, обезумев от книжного дефицита, считали, что они вкладывают деньги, во-первых, а во-вторых, они украшали интерьер. Например, тогда самый дорогой Дюма был в серых переплетах, потому что все Дюмы выходили только в сером, остальные были разные. Голубые, розовые, зеленые. А вот если ты хотел собрать всего Дюму в одном цвете, это был только серый, и он стоил дороже остальных. Как вы понимаете, покупалось это не для чтения, а для того, чтобы в полке все было. И вот мы сегодня видим последствия того книжного бума, когда люди тратили огромные деньги на покупку, в общем-то, макулатуры, потому что книга, которая может быть переиздана в течение 2 или 3 месяцев, это не книга. И до сих пор, вот я знаю случаи, когда приходит в букинистический магазин человек с гордым видом, считая, что у него дома есть на 5 квартир. Приходят, а ему говорят, а что у вас есть? Он говорит, вот тут, заберите это, несите на помойку. И я видел людей, которые, рыдая, выходили. А антикварные книги тогда покупали, чтобы читать. Коллекционеров было довольно мало. А покупали тогда что? Книги для чтения, философию и религию, книги по русской истории. Опять же, не тот же Карамзин стоил хороших, больших денег. Собирали тогда поэзию, Серебряный век. Собирали прижизненные издания. В основном Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Сегодня, в связи с тем, что в стране организовались профессии адвоката, банковского работника, скажем так, добытчиков нефти, алмаза, золота и так далее, книги, которые предназначены для этих людей, которые были не нужны никому ни за сколько в то время, вот эти книги вдруг стали стоить денег. Ничего раньше не стоили, ни одной копейки. Философия зато теперь не стоит ничего, потому что ее все переиздали. Религия стоит мало денег. А поскольку это книги в основном для чтения, то, естественно, они сразу упали. Конъюнктура довольно сильно поменялась. На самом деле, самым лучшим клиентом тогда были не коллекционеры, а государство. Потому что книжные магазины в основном покупали книги у населения. Не принимали на комиссию, а покупали. Дальше все было на усмотрение товароведа. Он должен был определить, сколько стоит книжка и мог бы ли ее купить. А товаровед тоже человек. Если ему дать немножко денег, он мог сказать, что эта книжка очень нужная.
А брали книжки откуда?
Из другого магазина. В Москве было, например, 25 магазинов. Поскольку мы зарабатывали на том, что мы знали книги, а товароведы зарабатывали на том, что они сидят на месте, им не надо было обходить магазины и знать книги. Вот у меня был такой приятель, книжник Саша Ермаков. Мы с ним встретились как-то раз и пошли по Арбату. Зашли в первый магазин, и он мне говорит: «О, хочешь, я тебе покажу?» Он был у меня моложе по возрасту, но старше как книжник. И он был очень талантливый человек. «Хочешь, я тебе покажу, что такое наша профессия?» Он говорит: «Вот эту книжечку дайте мне». Ну, дает книжку, он платит за нее 5 рублей. Выходим на улицу, он стирает цену. Идем дальше, подходим к ближнему Арбату. Это, по-моему, Арбат-31. Заходим, товаровед Нина Николаевна. Он протягивает ей книжку, она говорит: 25 рублей. Он говорит: мало, это не цена. Берет книжку, идем дальше, доходим до военной книжки. Товаровед Мария Яковлевна Батасова. 50. Нет, говорит Саня, мало, это не цена. Заходим в дом книги Валентина Кузьминична. Она говорит: 75 рублей. Нет, говорит Саня, это не цена. Выходим на приступочек, стоим, курим. Подходит человек, один собиратель романов. Саня говорит: вот есть такая книжка в обложках. Он говорит: сколько стоит? Сашка говорит: 120. Он говорит: 100. Хорошо, я продаю ему за 100. Просто мы знали книги, а они нет. Им это было не нужно.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Книжные дилеры».
Рассказывает Михаил Климов.
Были монстры книжные. Лев Абрамович Глейзер, Борис Исаакович Малакошер, Диана Абрамовна, не помню ее фамилию, Лебедев Николай Николаевич, которые действительно знали книгу. А потом получился провал. Товароведы, видимо, начался книжный бум на современной книге. Они начали хорошо зарабатывать на современных. Им не надо было уже думать, не надо было знать старую. Мы знали лучше их. И мы им объясняли: вот эту книжку надо купить потому-то. И написать про нее то-то. И продать ее надо тому-то. Потому что я приходил и говорил: а вот роман Поля де Кока «Магдалена». И кому это надо? Говорил мне товаровед. Я говорю: Пензенского музея Белинского, потому что это перевод Белинского. Ого, говорили они, конечно, надо. Пензенского музея, мы с ними работаем.
Вам-то каково приходилось? То есть откуда все это знать?
Я несколько лет не читал ничего, кроме книг по библиографии. Память была хорошая, я был молодой.
Азарт был в этом
каком-то? Ну, конечно. То, что сейчас называется драйвом, особенно когда попадаешь на адрес или едешь в другой город, или приходишь на выкладку, было такое понятие «выкладка», то есть магазин принимал целый день книги, а потом на утро эта пачка выносилась и распределялась на прилавке. Называлась «выкладка». К этому моменту, естественно, все пытались успеть, особенно в Дом книги. Дом книги открывался в 11. Стояла огромная толпа у левого входа, если смотреть лицом к Дому книги, дилеров, или тогда их называли жуликами. И в момент, когда открывались двери, вся эта толпа неслась, потому что с левой стороны располагался букинистический отдел. Сшибая прилавки и продавщиц, неслась туда, потому что уже были выложены книги, и можно было купить что-то за 3 рубля, что завтра продается за 10.
А вот это за 3 рубля кто приносил?
Население. Скажем, в случае антикварных книг бывали там всякие смешные истории, потому что это в районе знать, в общем, книгу уже было не надо. Я как-то раз на спор простоял неделю в Доме книги на перехвате. Что такое перехват? Вот идет население сдавать книги. Из-под земли вырастает дилер и говорит: а что вы сдаете? Если его не посылают и не бьют по голове сумкой, то ему пускают порыться в этой сумке, достать оттуда что-то, предложить какие-то деньги, купить. Естественно, товароведы гоняли этих дилеров, вызывали милицию на них, прочее, прочее. Так вот, я простоял неделю на перехвате, но не до товароведа, а после. Я не помню, с кем-то я поспорил, что я буду зарабатывать хорошие деньги, покупая то, от чего будет отказываться Дом книги. Я заработал, и неплохо. Как, опять же, ты стоишь в магазине или зашел в магазин, видишь, как кто-то что-то сдает, спрашиваешь у него, он говорит: а у меня еще есть книги дома. И вот там можно купить все, что угодно. Помню, приехал в какой-то дом, купил у человека книг 50 рублей, с которых я рассчитывал заработать рублей 30. Он мне начал задавать вопросы: а почему я купил вот этот вот мусор, а вот полное собрание Гоголя в одном томе не купил? Я говорю: это книга Андрея Белого «Москва под ударом», она стоит каких-то денег, в хорошем состоянии. Он слушал, слушал меня, потом ушел куда-то, возвращается, говорят: раз вы так хорошо понимаете в книгах и так любите это время, можно я вам книгу подарю? Подарил мне книгу, которая стоила 2000 рублей.
А какая книга?
«Крученых и Хлебникова. Игра в аду» с иллюстрациями Малевича и Гончарова. Тиражом 250 экземпляров. А бывали вообще курьезные истории. Мы один раз с приятелем моим и партнером остановили женщину, у которой мы купили 4 тома Добролюбова. Вещь вроде совершенно бессмысленная, но они были в 4 переплетах Тарасова. Тарасов был переплетчик, который работал на императорский дворец. И мы спросили у женщины: есть у вас еще что-нибудь дома? Ну, если нет Добролюбов в Тарасове. Она говорит: вы знаете, у меня есть автограф Блока. Ну, хорошо, дело было нам нечего. Приятель был на машине, партнер мой. Мы с ним сели и поехали. Ехали какую-то жуткую тьму таракань, пришли в квартиру. В квартире осталось 2 книги. Одна из них — арифметика для 3 класса. Вторая — второй том Блока с реальным автографом Блока. У него очень характерный почерк, поэтому я увидел, что это действительно Блок. А с партнером мы работали так. Он книги знал в то время плохо. У него были деньги и машина. А у меня были знания, но он был гениальный торгаш. И мы с ним договорились, что я ему показываю, за сколько он должен купить максимум. А он торгуется. И он меня спрашивает из-за плеча этой женщины: сколько? Я думаю, ну, продать тогда легко было рублей за 300, думаю, надо дать 100. Я ему показываю единицу. Он посмотрел на меня недоуменно, пожал плечами и говорит: ну, а сколько вы хотите за второй блок? Говорит: а сколько вы дадите? Сколько хотите? Сколько дадите? Сколько хотите? Сколько? Он ей говорит: 20 рублей. Она говорит: хорошо. Он купили все, заплатили, выходит на лестницу, закрывается дверь, он поворачивается ко мне и говорит: ну ты вообще хам. Я говорю: что такое? 10 рублей за автограф Блока предлагать. Такая вот была история. Это вот на адрес поехать.
Что касается ваших коллег, каковы были отношения? Потому что вы же были конкурентами.
Да, конечно. Но в антикварный бизнес, не только книжный, в том виде, в котором он сегодня есть, пришли люди, которые не занимались раньше антиквариатом, и о них я пока не буду говорить. И пришли люди 3 категорий, которые занимались антиквариатом. Это книжники, иконщики и нумизматы. Это 3 разных специальности, как бы не только в смысле тем, чем они торговали, но еще во многом разный стиль жизни и разные проблемы. Скажем, иконщики и нумизматы все ходили под 88-й торговлю валютными ценностями, потому что нумизматы торговали золотом и серебром, а это срок автоматически шел. А иконщики торговали в основном с иностранцами, получали валюту. И у них нравы были гораздо более жесткие. И люди, пришедшие из этих бизнесов в антиквариат, их сразу видно. Книжники мягче, не могу сказать интеллигентнее. Но над книжниками висело 154-е, а это максимум при очень плохом раскладе 8 лет. А над ним 88-я, а это при плохом раскладе расстрел. Поэтому у них было другое ощущение мира, другое отношение между собой. Самый, может быть, грубый разбор, который я знал, был такой дилер Александр Павлович по кличке Майор Дома книги. Он был очень старый человек, опиравшись, ходил на палочку. Такой наглый торгашская морда. И вот утюги где-то наутюжили валюты, а продать его можно было, например, получали по 1,5, продавали по 3. Но через товар он получался выгоднее. То есть можно было купить что-то в «Березке», и из «Березки» продать вещь, и получался грин, например, по 4 или по 4,5. И они пришли к Павловичу, к этому майору, со словами: что тебе купить в книжном? А был на Кропоткинской книжный магазин на валюту. Он говорит: Цветаеву двухтомник. А почем? Я сейчас цифры не помню, предположим, она стоила на руках 30, а он сказал по 22. Они сказали по 25. Сторговались на 24. 10 комплектов. И они уехали. Купили цветы, приезжают, подходят к Палычу, зашли за дом книги и говорят, давай 240 рублей. Он говорит, ты знаешь, я подумал, 200 вам, пожалуй, хватит. И тогда ему дали в торец, он упал, а они положили аккуратно за него комплекты Цветаева, отсчитали из бумажника 240 рублей и ушли. Это большое было уголовное событие в книжном мире по тогдашним временам.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Книжные дилеры».
Мой следующий собеседник Александр Соболев букинистом стал также по необходимости. Примерно 15 лет назад, будучи по образованию филологом, он пытался собирать русскую поэзию начала 20 века.
Это одна из некоторых советских деформаций, потому что в нормальных условиях обычно собирать человек начинает, когда у него есть некоторый излишек денег. И чтобы нажить денег на пополнение и улучшение коллекции, приходилось что-то продавать.
Спекулировали вы чем? Также поэзией? Можно ли было заработать на поэзии деньги?
Заработать деньги можно на любой русской антикварной книге, если она уж не совсем ужасная. Мой приятель позвонил мне со словами, что его соседка по коммунальной квартире собирается продавать библиотеку старых книг, не хочу ли я ее приобрести. Я приехал туда, там совсем чуть-чуть было по моей части, но было довольно много того, что мне казалось потенциально кассовым. Я занимал у русских интеллигентов денег в большом количестве, так немножко трепеща, потому что сумма была по тем временам ощутимая. Я помню, что деньги, будучи положенные в полиэтиленовый пакет, весили довольно тяжело. Пачки трехрублевых купюр, спеленутые по 100 и по 10 пачек, 3000 рублей, вот в качестве одной такой кирпичного вида суперкупюры. Вот таких было не одна. 20 или 30 банановых ящиков, которые в основном всегда меряли книжный объем. И уже на этой негоции заработал некоторое количество денег, которое позволило сплотиться с долгами, чего-то купить себе. И примерно через года два я бросил нелюбимый мной репетиторский труд и практически целиком сосредоточился на книжной торговле.
А бывали часто такие случаи, когда действительно предлагали целую библиотеку?
Это довольно частая ситуация, когда умирает собиратель, и тогда несчастная постаревшая тетенька всю жизнь, которой отказывали в обновлении гардероба ради покупки какой-то дряни, она с кем-то даже неистовством стремится это все побыстрее продать, хотя и подороже. И тогда, конечно, нужно вывести все. Обычно это входит в условия. Более того, однажды мне с коллегой приходилось покупать целиком начинку квартиры с условием, чтобы что нам не нужно, мы вынесли на помойку. Сначала мы вывезли 20 ящиков интересных книг, потом 100 ящиков неинтересных, то есть советского времени. Рука не поднималась их выкинуть, потом пошли какие-то черновики, дневники, записные книжки, которые тоже жалко было, потому что поехали на склад. Потом началась мебель, по большей части помоечная. Но такие случаи редки. Прелесть нашей профессии в непредсказуемость зовут, как говорят в Москве, на адрес, или, как говорят в Петербурге, к человеку, и ты, как правило, не знаешь, что там. Когда вот открывается дверь, проходишь, с равным вероятностью можешь получить камнем по голове и библиотеку тысячелетия. Но это особенно было забористо в 90-е годы, когда можно было в день ездить на 2-3-4 адреса. Сейчас хорошо, если раз в несколько месяцев. Ну, вообще, такая ситуация последний раз была после войны, потом в 90-е годы, и больше будет ли когда-нибудь, но для этого нужно серьезное потрясение. Когда кто-то уезжал, кто-то хотел продать, чтобы купить себе что-нибудь вкусненького.
Современные книжки, те, которые выходят, что можно предположить через 20 лет?
Что будет стоить денег? Там. Стоить будет, конечно, и будет стоить дофигища, но мы исходим из того, что и страна наша несчастная, и мир будут развиваться примерно так же, как сейчас. При нормальном развитии событий будут стоить одна группа книг то, что и сейчас стоит дорого, то есть подарочные дорогие издания, просто чтобы они были исполнены хорошо и с долей изящества, потому что дорогие переплеты, которые сейчас продаются на 80%, это гадость. Но остается 20%, которые вполне сейчас, забабахав кучу денег в малотиражные, с картинками, исполненные вручную, в красивых переплетах книги, скорее всего, внуки их на помойку не понесут, а получат за них денег. Не факт, что это лучше, чем положить их в банк, потому что динамика цен довольно-таки непредсказуемая. Товар малоликвидный, визгу много, шерсти мало. Если это не доставляет удовольствия само по себе, то как инвестицию рассматривать не стоит. Это одна часть, что будет дорожать, что будет стоить через 100 лет. Но есть и другая часть, гораздо более интересная. Это нужно читать и думать, оценивать качество литературы, потому что будут стоить первые и ранние книги беллетристов и поэтов, которые через 100 лет будут признаны центральными фигурами в нашей литературе ретроспективно. Например, первая книжка Сорокина, там первая книжка Акунина. Сейчас это нетрудно находимо, будут стоить очень приличных денег. Видите ли, не бывает никакой реальной цены в деле торговли антиквариата, потому что бумага стоит 700 рублей за тонну, если сдавать макулатуру. Картон еще дешевле. Все остальное, в общем, это пиар. Торгуем воздухом, красотой, эмоциями. Но что такое реальная цена? Реальная цена — это момент, в воздухе проскакивает искра и совершается сделка. Момент гармонии двух алчностей. И все. Поэтому многое зависит от ситуации, и есть всякие какие-то дополнительные штучки, например. Ты знаешь человека, который собирает в библиотеку по кольчатым червям? Я не знаю.
А были какие-то неожиданные для вас темы книг, которые коллекционировали?
Они могут казаться неожиданными на первый взгляд, но когда вдумаешься, как правило, в этом оказывается художественно высокий градус безумия. Был джентльмен в советское время, не знаю, что с ним сейчас, по фамилии Бобров. Он коллекционировал все книги, написанные Бобровыми. Подумаешь, Сергей Платонович поэт, и папаша его Платон шахматист, и Семен писатель 18 века, а потом красота-то какая, действительно замечательно. А бывают люди по принципу, все, что понравилось, беру, эклектичные такие бывают библиотеки. Судить, конечно, о человеке очень даже можно, потому что он собирает, хотя человек шире, чем то, что он читает. Бывает, что библиотеку с самых тончайших тем, французская гравюра 18 века, нежнейшая и воздушная, собирает такое чудовище, что трудно считать принадлежащим с ним к одному биологическому виду. Но все равно очевидно, какая-то свирель у него поет на душе. Я вообще всегда предпочитаю иметь дело и сейчас, и, в общем, наверное, уже и тогда, со своим братом-дилером. И покупать, и продавать. Может быть, у дилера не получится купить так сладко, как могло бы быть у населения, но с дилером всегда проще и приятнее. Он твердо знает, чего он хочет. Он, как правило, держит свое слово, потому что регулярно бывает, что ты договариваешься с человеком о покупке у него чего-нибудь, и пока ты идешь за коробкой или за деньгами, он успевает сбегать к соседке, соседка ему расскажет, что в телевизоре она видела, что это стоит безумных денег, и, в общем, не получаешь ты ничего вместо прекрасных книжечек. Как правило, действующие дилеры себе такого не позволяют, потому что слово у нас стоит довольно дорого.
Книга же — это не только чтение, это осязание, это запах старых страниц, может быть, кожного переплета. Вы получаете такого рода удовольствие от своих книг и от тех книг, которые вы берете в
руки? Конечно, конечно. Привыкнуть к этому довольно трудно. Это вещи хтонического даже скорее свойства. Даже не животное, чующее еду, а моллюск, чующий свежую воду.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Книжные дилеры». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Непримиримость Кремля и Белого дома в вопросе размещения систем ПРО в Европе анализируем с заместителем директора Института США и Канады Виктором Кременюком.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Россия и США не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны, заявила по итогам российско-американских консультаций в Москве госсекретарь США Кондолиза Райс. США продолжат переговоры с Чехией и Польшей относительно размещения элементов системы противоракетной обороны в этих странах. В Мьянме в одном из военных госпиталей после продолжительной болезни скончался премьер-министр страны генерал Со Уин. Ему было 59 лет, он занимал четвертое по значимости положение в военной хунте. Турция готова принять на себя критику международного сообщества в случае решения о проведении армейской операции против курдских повстанцев на севере Ирака. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Сербия готова выплатить 1 миллион евро за информацию о местонахождении бывшего генерала боснийских сербов Ратка Младича. Об этом решении Совета национальной безопасности Сербии объявлено сегодня. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» планирует проведение маршей несогласных 24 и 25 ноября в последние выходные перед выборами в Госдуму. Основной лозунг протестных акций – «Россия без Путина». Нобелевской премии мира за 2007 год удостоены бывший вице-президент США Эл Гор и межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН. На индонезийском острове Бали вспоминали жертв терактов 12 октября 2002 года. Тогда погибли более 200 человек, в основном иностранные туристы. Траурные церемонии состоялись и в Австралии, 88 граждан, которые погибли в результате взрывов на курортном острове. Вы слушали краткие новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Что курил пушкинский граф Нулин? Этот вопрос порой задают на литературных викторинах. Редко кто отвечает верно. Граф Нулин курил сигары. О них, о сигарах и пойдет речь. В Старый Свет их завез 400 лет назад Колумб, а индейцы курят сигары или нечто вроде того, что мы называем сигарами, уже 1000 лет. Так что понятие «культура сигар» вовсе не надуманное. Начнем с введения в сигароведение. О сигаре как факте культуры говорит профессор Иерусалимского университета Роман Тименчик.
У сигары очень сильное культурное поле. Очень много написано хороших книг о сигарах, в том числе одна художественная книга кубинца Инфанте Кабрероса, написанная по-английски «Holy Smoke». Не знаю, как перевести на русский, то ли это просто «святая сигара», то ли «святой перекур», то ли это «святая затяжка», то ли просто «святой дымок». Это очень важное культовое слово для английских паладинов сигары. Трудно перевести его на русский. Ну, как переведешь на русский, например, строчку Киплинга «A woman is only a woman, but a good cigar is a smoke». Женщина только женщина, а хорошая сигара – это, ну вот, что? Как писал один вполне заслуженно забытый русский поэт, описывая Крым, и как дымок моей сигары едва синеют сквозь туман вершины гор. Это поза дендистская, потому что что такое дендизм? Дендизм – это попытка строить жизнь как поэзию, читать текст жизни как текст поэзии. Дендизм – слово не случайное. В книжке Инфанте Кабрероса, о которой я упоминал, вся история английского дендизма рассматривается сквозь историю сигары. Потому что сигара всегда не только удовольствие, она всегда и знак. Сигара возникла в борьбе с трубкой. Поклонники сигары говорили, что соотношение между трубкой и сигарой такое же, как между леди в кринолине и обнаженной чистой красотой. Сигара возникла в борьбе с буржуазной трубкой. И, как известно, юный Карл Маркс курил сигару именно как знак антибуржуазности. Парадоксальным образом, Граучо Маркс, старший из команды кинокомиков «Братьев Маркс», курит сигару уже как знак принадлежности к мелкому и среднему бизнесу. Сигара стала знаком посредников, антрепренеров, предпринимателей и так далее. Культурная динамика сигары, как и каждого предмета, я думаю, очень сильно вписана в нее. И я допускаю, что нынешние сигароманы, сами того не понимая, закуривая сигару, обращаются к тем временам, когда она была еще вещью экзотической. Можно сказать, что в культуру XIX века Латинская Америка внесла две главные вещи. Это хабанеру, ту, которую подхватил Бизе, и из которой потом развился танец под названием танго, и хабану, или гавану, как ее называли в России, то есть сигару. Я умоляю курильщиков сигар, каждый раз, когда они раскуривают очередную сигару, вспомнить о том, какое богатое культурное, географическое, историческое, поэтическое поле стоит за тем предметом, который они подносят к своему стаму.
От теории сигары к практике курения. Моего очередного собеседника зовут Олег Чичилов. Он журналист, живет и курит сигары в Москве.
Впервые сигару увидели моряки из команды «Колумба». Сигара – это индивидуальный опыт, и можно сказать, что одна и та же сигара воспринимается разными людьми по-разному. Поэтому я с некоторым скепсисом отношусь к пособиям по курению сигар, где эксперты высказывают свои ощущения по поводу каждой конкретной сигары. Тут обнаруживается невероятная гамма оттенков, которые, в общем-то, и не предполагаешь в сигаре. Ароматы бобов, кофе и какао, древесные и кожистые оттенки, привкус мускатного ореха или кокосового ореха, или лесного ореха, привкус сухофруктов, намеки на карамель или на клевер, кедр, корицу или перец. В самом общем плане можно говорить о сигарах легких или крепких, острых или мягких. И мне нравится, что сигарный рынок в последнее время развивается и становится более разнообразным. Кубинские сигары, какими бы прекрасными, великолепными, непревзойденными считались они, есть люди, которым они не нравятся, кажутся слишком крепкими, слишком острыми, слишком резкими. Им, может быть, более по душе доминиканские или мексиканские, или гондурасские.
Когда вы курите, для вас важно, какое впечатление вы производите на окружающих, ну, скажем, на дам?
Я чаще всего курю в уединении. Сигару можно почувствовать в полной мере, не отвлекаясь ни на что другое. Но я знаю, что многими сигара воспринимается как определенный символ. Женщинами воспринимается мужчина с сигарой как мачо. В разные времена и в разных обществах сигара воспринималась как символ успеха, уверенности в себе. Да, я думаю, что многие на это рассчитывают. Сигара сама по себе, она уже выделяет вас на фоне курящих сигареты, во-первых. А во-вторых, даже если вы решите слукавить или пустить пыль в глаза и закурите сигару солидного вида, но дешевенькую, то это все равно скоро окружающим станет понятно, поскольку она будет распространять грубый, резкий аромат, в отличие от сигары, дорогой, первоклассной. В последнее время к сигарам стали обращаться и женщины. В Голландии, в Амстердаме существует клуб женщин-любительниц сигар, он называется «Соломея». Многие женщины воспринимают уже себя с сигарой как такой эротический образ, привлекательный для мужчин. Сигара, ну, пусть не сексуально, но романтично, чувственно или, по крайней мере, чувствительно. Подготовка сигары к курению вовлекает все чувства – зрение, обоняние, осязание. Приятно понюхать сигару, еще не раскуренную. Приятно погладить ее, ощутить ее поверхность.
Олег, вам попадались, должно быть, статьи, где говорится о вреде курения. Как вы относитесь к такого рода статьям?
Сегодня исследования показывают социологические, что люди, как правило, выкуривают одну сигару в день или даже одну сигару в неделю. И вряд ли это может, наверное, представлять серьезный вред для здоровья. Опять-таки, если ссылаться на медиков, они утверждают, что курение сигар меньше способствует раку легких, чем курение сигарет, хотя риск рака легкого у курильщика сигар выше, чем у человека вообще не курящего. И при этом называется еще множество болезней, риску которых подвергает себя курильщик сигар, как и курильщик сигарет.
У вас есть любимые персонажи или герои, литературные, исторические герои, курители сигар?
Ну, если любого человека попросить назвать какую-либо знаменитость, которая бы курила сигару, я думаю, что большинство назовут Черчилля. Если верить его собственному утверждению, то он выкурил за свою жизнь 300 тысяч сигар. И его имя, имя Черчилль, стало наименованием одной из разновидностей классификации сигар. Это длинная сигара и очень толстая сигара. Помимо Черчилля, немало великих людей были привержены сигарам. Это Марк Твен, Уильям Такерей, Сомерсет Моэм, Альбер Камю. Если говорить о музыке, это Артур Рубинштейн, Гершвин, Морис Равель, Элвис Пресли. Кстати, автограф и окурок сигары Элвиса Пресли на одном из аукционов был продан за $1500. Курил сигары Фрейд. Предполагается, что от этого получил и рак горла. И курили сигары многие американские президенты, начиная с президента Гранта, который после очередной победы в гражданской войне, рассказывает, получил от благодарного народа 10 тысяч сигар. Курил сигары Кеннеди.
И еще один журналист и любитель сигар, Леонид Владимиров. Когда-то мы вместе работали на русской службе BBC, так что я до сих пор помню облако аромата, которым был окружен Леонид.
Ну, началось это, естественно, с советско-кубинской дружбы.
в Елисеевском магазине появились очень приятного вида коробки с сигарами по сравнительно недорогой цене. Они назывались странно «Корона», «Полукорона». Мой отец курил маленькие такие сигарки советского производства и всегда нещадно их ругал за скверный табак, плохую крутку и так далее. Я когда закурил первую сигару, я решил, что она и последняя. Я совершенно задохнулся. Я только потом понял, что сигара была сухая, как порох, и такую сигару вообще нельзя курить. Последние 40 лет я курю сигары, увы, не всегда гаванские, потому что здесь, в Англии, гаванские сигары очень-очень дороги.
Согласитесь, что в Москве курить сигару, да еще в 50-е годы, означало быть белой вороной.
Я чувствовал себя абсолютно социально чуждым, тем более, что до 53-го года я 5,5 лет отсидел в большевистских лагерях, но я курил сигары, потому что они мне нравились. Ну, я их курил главным образом в помещении, и никто ко мне претензий не предъявлял.
Вы уже более 20 лет живете в Лондоне. Лондон изменил ваше представление о сигарах?
В Лондоне, конечно, сигары курить удобно. Они есть тут на всякие цены. Их курить не дороже, чем сигареты, потому что ведь сигарой же накуриваешься. В Лондоне, конечно, я курю сигары с удовольствием, потому что если случайно мне привалит большой гонорар, тогда я могу купить себе несколько голландских сигар. А в другое время я покупаю сигары, сделанные в Голландии или Швейцарии, которые достаточно добротные и хороши. Я должен сказать одну забавную вещь, что вот, скажем, около 30 лет назад, бывая в Соединенных Штатах, я видел, что вот сигары-то главным образом курят там. В Америке было принято курить гаванские сигары, но никогда не забуду, как при въезде в Америку таможенник обнаружил коробку гаванских сигар. Он вытаращил глаза и спросил: «Это что такое?» «Как что?» Я говорю: «Это мои сигары». «Мои? Это контрабанда!» Оказалось, что в Соединенных Штатах Америки действует полный запрет на кубинский импорт, ну вот, в частности, на кубинские сигары. Ну, разумеется, сигары эти конфисковали у меня. Сигара – это утешение, это вкус, это размышление, это огромная сторона мужского бытия, не только мужского. Есть женщины, курящие сигары тоже.
У знатоков вин есть своя довольно определенная иерархия вин. А есть вот такая иерархия сигар у курителей сигар?
Да, сигары крутят во многих странах мира. В нескольких странах их делают очень хорошо. Гондурас, Филиппины, Канарские даже острова. Но все равно есть только одна страна, где табак имеет вот этот волшебный вкус, ни с чем не сравнимый. И это страна Куба.
Сигароведы, есть и такие среди историков культуры, считают, что сигара – это знак дендизма, принадлежности к денди. Считаете ли вы себя денди?
Какой там денди? Я самый обыкновенный старый работяга. Нет, наоборот, сигара – это, если хотите, помощник в работе. Недавно привезли мне из России коробку гаванских сигар. Куба, скажем, для западной фирмы Давыдова. Они крутят сигары очень хорошо, а в Россию, расплачиваясь за что-то там такое, они их крутят как попало. Тем не менее, это были гаванские сигары, табак отличный. К сожалению, состояние было неважное. Они были явно пересушены. И вот у меня есть дома так называемый хюмидор, увлажнитель сигар. Я их загрузил в этот хюмидор, не очень надеясь на результат. Когда я открыл ящик через 2 недели и попробовал первую же сигару на ощупь, я понял, что достигнут почти идеал. Дело в том, что сигару и ее состояние можно сразу определить на ощупь. И действительно, сигары оказались замечательные. Их вот еще 8 штук осталось. Я планирую, может быть, вот сегодня, может быть, завтра еще одну скурю.
Ваш лондонский врач никогда не советовал вам бросить курить сигары или, по крайней мере, перейти на сигареты?
Напротив, из всех зол курительных сигара, безусловно, наименьшая. Вы
курите только табак, вы не втягиваете в себя бумажный дым. Есть сигары разного размера. Огромные черчиллевские сигары – это страшная вещь, хотя Уинстон Черчилль, проживший 90 с лишним лет, курил до 15 таких громадных сигар в день. Не говоря уже, отметим в скобках, что он при этом потреблял бутылку французского коньяку в день. И вот дожил до 90 лет.
Уже завершив работу над этой передачей о сигарах, я позвонил, на всякий случай, московскому психологу Маргарите Жемкачьян и спросил ее, занимают ли ее, как психолога, любители сигар. Оказалось, занимают.
Когда я думаю о человеке с сигарой, наибольшее значение имеет запах. Резкий такой, раздражающий. Мне кажется, он даже имеет такую плотную консистенцию. Довольно трудно приблизиться к человеку с сигарой слишком близко. Можно сказать, что запах создает наше интимное личное пространство. Вот это, скажем, такое молекулярное облачко, невидимое глазу, но очень хорошо ощутимое носом. А сигарный запах захватывает большое пространство. Можно сказать, что человек, курящий сигару, распространяет, расширяет свое личное пространство. И это отчасти экспансия такая, захват, а с другой стороны и защита. Трудно приблизиться к такому человеку. У этого запаха есть еще специфика. Часто называют сигару вонючей. И не потому, что это обязательно очень неприятный запах, но это обязательно очень резкий запах, раздражающий, возбуждающий. Какой в этом смысл психологический? Ведь за сигарой стоит, как правило, очень цивилизованный человек, такой очень отмытый, скажем, хорошо побритый, прекрасно одетый. Как правило, эти люди очень следят за своей внешностью. И вдруг вот такой толчками распространяющийся запах вызывает ассоциацию, если хотите, ассоциацию с козлом. Вот козел – олицетворение в животном мире такого сильного агрессивного запаха. Для чего он ему нужен? Это запах, в общем, вожака, запах агрессии, даже такой агрессивной сексуальности. И получается, что вот такой современный, убирающий свой личный запах человек, потому что он пахнет хорошим мылом или хорошим дезодорантом, фактически как бы хочет осуществить вот эту функцию козла через этот запах. Ему не хватает, ну, если хотите, струи себя в окружающий мир.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. До конца этого часа «Голоса Антальи». Их записала Елена Солнцева.
Daimi surette koleksiyonlar kısmen gösterilir.
Голос Ильбера Артайлы, автора книг по истории Турции.
Adeta millet itiş kakış gezdirilirdi.
Продолжительные поиски по всему свету увенчались успехом. Сосны, опьяняющие, как вино, воздух, море. Рожденный город окрестили в честь своего основателя Атталеи. Захватившие город крестоносцы переименовали его в Саталию. Ныне известное имя город обрел, попав в XIII веке под власть султана Аладдина, который обратил Анталию в свою зимнюю резиденцию.
Aynı yağmacılık, aynı ilgisizlik.
А это голос пастушки из Анталии, которая пасет на горных склонах коз и овец, делает вкусный с горчинкой сыр и мечтает о любви с соседским парнем Ахметом. Цыганские бродячие музыканты поют о несчастной любви, грустные протяжные народные песни тюркю. Нравы в окрестностях строгие, за измену избивают камнями, редкие счастливые истории заканчиваются свадьбой. А это настоящая свадьба на околице Анталии. На столах бутылки с водой и горы турецких сладостей. Всех встречают родители жениха и невесты. Потом начинается фейерверк, быстрые танцы, живая музыка. Гости много танцуют, мало едят, практически не пьют. Невесте обычно не более 15 лет. Оглохнув от громкой музыки, мужчины отправляются отдохнуть в соседние кофейни. Маленькими глотками пьют обжигающий турецкий кофе, играют в нарды и курят кальян. Владелец кофейни Мехмет показывает, как готовят настоящую чорбу. Чорба – это турецкий суп, который варили в длительных походах османские воины. Сначала закладывают свежие овощи, которые перед этим стоит поджарить на гриле. Потом мясо. Все это варится несколько часов на медленном огне. Потом добавляют специи и мяту. А это уже знаменитая Анатолийская ривьера. Сотни отелей, ресторанов, баров. Туристы со всего земного шара. Немцы, англичане, русские. Турист из Америки Стив. После развала Советского Союза и окончания Холодной войны сюда едут в основном русские. Не знаю, у меня ощущение, будто я нахожусь в России. Есть в Анталии и Кремлин-Палас с Красной площадью, граненными стаканами и ковровой дорожкой. А вот отель «Венеция», где самый настоящий дворец Дожей и мост Риальто. Вместо каналов бассейны в тени пиней, вышколенная обслуга, зеленые насаждения. Все возникает по мановению волшебной палочки. Турецкие гондольеры готовы хоть всю ночь петь серенады иностранным подругам. Гид отеля Ахмед перечисляет имена своих русских возлюбленных Севгели.
Майя, Маяка, Ольга, Волга, Бачка, Лена, Женя ваш. Женя, Рус ismi mi? Rus mu? Tabii ki Moskova, Kiev, Odessa, Belarus, Minsk. Antalya. Antalya çok sıcak.
Antalya для меня летний вечер. Такой очень жаркий. Замок у моря, мороженое в дыне, внутри дыни, аспендес и концерт классической музыки. Я езжу туда на концерты каждый год. Ну, амфитеатр, конечно, атмосфера, акустика.
Аспендес – это опера. Это такая опера. Древнюю Грецию. На Тоску ходили, там тетя Тоска звала, а потом она еще, там две дяденьки были, один хороший был, а один плохой. Они ее хотели, чтобы она его любила, но она хорошего любила, а плохой хотел, чтобы она его была.
Старые открытки с видами Сочи и граммофон с рисунком смешной собачки, которая слушает, что исходит из граммофонной трубы. Несмотря на почтенный возраст, Гриша каждый год отдыхает в Анталии. Приехав из царской России, его родители так и остались в Турции, потому что не смогли расстаться с морем.
Замечательно, лакме. Делибес. Мама, она обожала это. Лакме. У меня фотографии тоже есть. Вот покрывало, чтобы не было никаких проблем. Она блондинка, но приятная. Все были в восторге. У нее как как Элизабет Тейлор, были такие темно-синие глаза. Дедушка так любил Черное море, как я люблю Мраморное море. Пожилой, у него одна нога хромала, он все-таки входил в море, поворачивался и на спине хорошо плыл. Русские беженцы, они открыли пляжи. Пляжи эти были полно, потому что русские беженцы, русские красавицы, вообще здесь, с детства я помню, не говорили культурные люди или кто знали русских, и теперь тоже. Не говорят русскому, 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 русскому говорят.
Молитва имама успокаивает, усыпляет город. Засыпают торговцы текстилем, владельцы нелегальных притонов, пьяные туристы, диск-жокеи, продавцы апельсинового сока и гиджиляра.
Голоса Антальи, записанные Еленой Солнцевой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтце. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас нет данных, говорящих о том, что Иран стремится к производству ядерного оружия.
В советские времена практикуется применение карательной психиатрии.
Я потерял дар речи и чуть не расплакался.
Мы говорили о свободе слова.
Фатуллаев был осужден по обвинению в написании клеветнической статьи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.